Радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. В Донецкой области сегодня состоится предупредительная забастовка рабочих предприятий, принадлежащих олигарху Ринату Ахметову. К забастовке призвал сам Ахметов в видеообращении, обрушившись с критикой в адрес сторонников Донецкой Народной Республики. Пожары на востоке России. Ждет ли регион очередное стихийное бедствие и готовы ли к нему власти? Владимир Путин прибыл с визитом в Китай. Будет ли российский президент уговаривать китайских лидеров встать на его сторону в украинском конфликте в обмен на поддержку Китая в конфликте с Вьетнамом? Мэров будут выбирать, но только если этого захотят назначенные из Кремля губернаторы. Госдума России рассматривает сегодня во втором и третьем чтении закон о реформе местного самоуправления. Олимпиада в Сочи закончилась, права трудовых мигрантов продолжают нарушаться. Российские правозащитники не торопятся сворачивать свою деятельность в столице зимних игр 2014 года и публикуют доклад о нарушениях прав мигрантов во время подготовки к Олимпиаде. А также, почему президент Франции Франсуа Олланд продолжает бить рекорды непопулярности у себя в стране. Сегодня 70 лет британскому рок-певцу Джо Кокеру. У микрофона радио «Свобода» Марк Крутов. Здравствуйте. Сегодня в Донецке, Мариуполе и других городах Донецкой области состоятся предупредительные забастовки предприятий, принадлежащих местному бизнесмену, одному из богатейших людей Украины, Ринату Ахметову. Накануне Ахметов выступил с видеообращением к жителям региона, в котором выступил против образования так называемой Донецкой Народной Республики и призвал рабочих своих предприятий в полдень на несколько часов приостановить работу. О ситуации в Донецке моя коллега Динара Седдикова побеседовала с главным редактором сайта «Новости Донбасса» Алексеем Мацукой.
Сегодня по территории всей Донецкой области будет проходить забастовка с 12 часов дня по 15.00. И ее вчера еще анонсировал Николай Левченко. Он звонил мне и говорил об этом. И через 2 часа появилось сообщение Ахметова. То есть они планировали это мероприятие. И я вам скажу так, что если сегодня мы увидим массовость этой забастовки, так называемой, то это свидетельствует о том, что партия регионов ситуацию в области контролирует. Тогда возникает вопрос, откуда взялись сепаратисты? Партия регионов своим здоровым желанием навести порядок в область засвидетельствовала, что на самом деле она же и стояла за всеми этими беспорядками. Имея ресурс для того, чтобы провести сегодня эту забастовку, они доказывают, что область ими контролирует.
А вы не знаете, кто уже подтвердил согласие выйти на забастовку? Я знаю, Мариупольский Метинвест уже подтвердил.
Да, Мариуполь, там металлургические предприятия, там все заводы, там два завода Ахметова, ММК Ильича, Метинвеста, это компания. Что касается города Донецка, то здесь будут поставать, во-первых, коммунальные предприятия, которые подчиняются горсовету, во-вторых, государственные предприятия, которые на территории города, и в-третьих, предприятия, которые принадлежат депутатам партии регионов городского совета. Мне кажется, что все это носит, конечно, характер полувиртуальный, такой же, как и партия регионов. Ой, такой же, как и сепаратистское это восстание, так называемое. Реально в обществе есть социальный протест. На то, что людям не нравится. Коррупция не нравится, низкий уровень жизни не нравится, низкие зарплаты, пенсии. И люди думают, что любой, кто объявляет протест, он решит их проблемы. Объявили первый этот протест сепаратисты не без участия Кремля. Сейчас Кремль сдал позицию, мы так понимаем, в особенности это связано с тем, что отошли русские войска. И у Ахметова появился карт-план на то, чтобы урегулировать ситуацию в регионе.
То есть, по вашим ощущениям, обычные жители в большом количестве все-таки присоединятся, да, к этому призыву, не только работники предприятия Ахметова?
Ну, я думаю, да, потому что у нас очень сильно развит коллективизм, потому что регион промышленный. Вот даже Ахметов в своей речи произнес такую фразу, которая для большинства, знаете, она непонятна. Гудок в 12 часов будет гудеть дольше. И этот гудок – это норма жизни для региона и для городов. И он гудит каждый день, там, 12, 6, 9 вечера. Это значит, что смена либо начинается, либо заканчивается. И А Ахметов сказал, что он будет дольше обычного. Это значит, что чувство тревоги должно вызывать.
О ситуации в Донецке в связи с призывом Рената Ахметова к забастовке рассказывал главный редактор сайта «Новости Донбасса» Алексей Мацука, украинский политолог, профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань, с которым я поговорил незадолго до нашего эфира, считает, довольно резкое и неожиданное обращение Рената Ахметова связано с его боязнью потерять статус игрока номер один на Донбассе, но уже не из-за победы Майдана, а из-за вмешательства в происходящее России.
Ахметов вел достаточно сложную игру. Он пытался выторговать у новой власти гарантии для своих преференций, для своих предприятий, да, что у него там ничего не будут забирать, что он сможет, в общем-то, продолжать оставаться таким некоронованным королем Донбасса. И вот в этой игре я думаю, что он в том числе рассчитывал использовать и вот это вот давление сепаратистов на Киев, в том числе для того, чтобы выторговать эти преференции. Но я думаю, что, в общем-то, ситуация как бы она вышла из-под контроля, да, и когда началось открытое российское вмешательство, и когда действительно начались провозглашения всех этих псевдореспублик, а по улицам просто начали ходить, ну не просто люди с автоматами, да, а действительно вот бандиты. И понятно, что это несет большие угрозы для бизнеса Ахметова. Я думаю, что он какое-то время, он выступал с очень такими противоречивыми заявлениями, потому что на него давили с разных сторон. Да, я думаю, что на него давила Россия, на него давил Запад, и сейчас перед ним как бы настал момент выбора. Что дальше? И я думаю, что он понимает, что никаких перспектив в регионе, если он будет нестабильный, дестабилизированный, если Донбасс превратится в какое-то там Приднестровье, я уже не говорю о том, что если произойдет российское вмешательство, ясно, что у него никаких перспектив не будет. Этим, я думаю, вызвано вот его это заявление, которое, наверное, самое такое эмоционально радикальное и в пользу единства Украины. Ему сейчас важно как бы перебить вот эту вот игру псевдо-ДНР. При этом он апеллирует к чему? Он апеллирует к гордости Донбасса. Понимаете, в общем-то, проукраинское население на Донбассе, оно и так на стороне Украины. Оно достаточно значительно. А вот пытается диктовать агрессивное меньшинство при поддержке из России. Поэтому я думаю, что его сейчас как бы основной месседж, в общем-то, как раз к тем людям, которые в той или иной форме вот пошли на этот псевдореферендум. И вот его обращение как раз как бы к тем, кто колеблется.
А у Ахметова есть, по вашему мнению, ресурсы и силы, чтобы в эту игру играть и одержать в ней победу?
В течение многого времени Ахметов действительно как бы концентрировал в своих руках ресурсы, которые позволяли ему быть, скажем, игроком номер один на Донбассе. Вот то, что сейчас происходит, это как раз для него очень опасно, потому что он может утратить часть своего влияния, и более того, я бы сказал, часть предприятий, и свою как бы капитализацию, капитализация его уменьшается из-за действий вот этих вот людей, которые возглавляют эти вооруженные формирования, экстремистские. Поэтому сейчас ситуация, конечно, осложнилась, то есть появилось много игроков, но Ахметов по-прежнему остается важным игроком.
Украинский политолог Алексей Гарань о забастовке на Донбассе и видеообращении Рената Ахметова, в котором он выступил против Донецкой Народной Республики. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». На волнах радио «Свобода» переходим к российским новостям. В Иркутской области в связи с пожарами введен режим чрезвычайной ситуации. С начала сезона там произошло 184 крупных лесных пожара на площади почти в 100 тысяч гектар. В настоящее время в регионе действует 7 крупных очагов лесных пожаров. Они охватили площадь около 19 тысяч гектаров. С места событий передает корреспондент радио «Свобода» Екатерина Вертинская.
Самый крупный пожар, в результате которого пострадали люди, произошел в Нижнеримском районе Иркутской области 2 дня назад. В поселке Дальний сгорели 22 жилых дома, без крова остались 59 человек. По предварительным данным, причиной стал пал сухой травы. С 18 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. Дело в том, что весна пришла в Иркутскую область на 3 недели раньше традиционного срока, говорит временно исполняющий обязанности заместителя начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Александр Кузнецов.
Основная разница с прошлым годом – это ранний свод снега, установление теплой погоды, более ранее, в связи с чем и появление уже лесных пожаров, гораздо раньше, чем в прошлом году. В связи с этим и реагирование, проведение профилактических мероприятий по недопущению пожогов, палов травы и возникновению лесных пожаров, безусловно, началось раньше. Это и проведение профилактической операции «Садовод», которую мы спланировали 14 апреля.
Представители надзорных органов, а также волонтеры ходили по садоводствам и предупреждали людей о том, что в регионе действует особый противопожарный режим. Говорили, что не надо сжигать сухую траву на дачных участках, не надо жечь мусор в лесных массивах. Спасателям приходилось буквально дежурить около свалок, чтобы предотвратить сжигание мусора в лесах, продолжает Александр Кузнецов.
Разъяснение, в первую очередь разъяснение, конечно же, в большинстве своем способствует тому, что люди прекращают нарушать требования пожарной безопасности. Ну а если не добиваемся этого, тогда уже штрафные санкции, и это, в принципе, тоже действенный метод, который работает.
Но метод работает не всегда. Люди часто надеются на авось или свой опыт. В апреле садово-дачных товариществ Иркутского района мужчина решил сжечь сухие ветки и вроде бы принял меры предосторожности, сжигал в металлическом баке, накрыв его, но отвлекся и лишился своего дома. Более того, сгорели еще десяток ближайших к нему домовладений. Таких примеров немало. В свою очередь, иркутские экологи не могут не бить тревогу по поводу происходящего. Пожарами наносится непоправимый ущерб животному и растительному миру Приангарья. Орнитолог Виталий Рябцев провел экспедицию. Говорит, что природа меняется буквально на глазах. Ученый исследовал лесостепные районы области, так как они наиболее подвержены огню. И выяснил, что сейчас идет замена хвойных лесов на лиственные. И как следствие, животным, которые жили в хвойном лесу, негде жить. Виталий Рябцев много лет изучает орлов. Они, как правило, гнездятся на соснах и лиственницах. Так вот, пожары последних лет уничтожили 35% всех гнездовых участков орлов.
В общем, все эти территории, пригодные для орлов, выгорели больше, чем на треть. Я говорю о верховых пожарах, низовые я не упоминаю, это повсеместно сейчас наблюдается. Конечно же, каждый год, когда это происходит, идет массовая гибель гнезд птиц, особенно тех, которые гнездятся на опушках, особенно на земле. Это куропатки, это тетерева, но это и журавли, и многие другие птицы, кулики. Пожары охватывают не только леса, они сейчас огромный вред наносят поймам всех рек.
Причины пожаров для орнитолога очевидны. В первую очередь это разрушение системы колхозов. Прекратилась обработка обширных полей и, как результат, огромные нелесные пространства превратились в море сухой травы. Лишь одна брошенная спичка вызывает огненный шторм, который мгновенно доходит до лесов. Еще одна причина – это развал системы охраны и воспроизводства лесов. И, как говорит Виталий Рябцев, в итоге леса испытывают нашествие черных лесорубов.
Кордозаготовители забирают только нижнюю часть ствола, а всю крону и большую часть ствола бросают на месте. Поэтому леса сейчас заполнены миллионами кубометров древесины. Сейчас это все напоминает огромную пороховую бочку невиданных масштабов. Что нас спасало последние годы? Это влажные и холодные летние периоды. Последняя засуха у нас наблюдалась в 2003 году, когда начались пожары с середины мая и продолжались до августа. И в это время дождей почти что не было.
Виталий Рябцев не исключает, что подобная ситуация может повториться в ближайшие годы. И если это случится, то пожары будут невиданных масштабов, так как все сделано для того, чтобы они приобрели такой характер. Выходит, что спасти Приангарье от пожаров может только восстановление и усиление службы охраны лесов. В начале мая сотрудники агентства лесного хозяйства Иркутской области предупредили губернатора Приангарья Сергея Ерощенко о проблемах в период пожароопасного сезона. Отсутствие руководства, недофинансирование, нехватка запасных частей к спецтехнике и ГСМ. Сделаны ли выводы после этого обращения, пока неизвестно. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Возвращаемся к политическим темам. Россия и Китай намерены углублять сотрудничество в нефтяной отрасли и содействовать скорейшему началу поставок российского природного газа в Китай. Об этом, как сообщает Интерфакс, говорится в совместном заявлении президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, принятом по итогам переговоров двух лидеров в Шанхае. Визит Путина в Китай начался сегодня утром, а с учетом разницы во времени, минувшей ночью. После переговоров с Си Цзиньпином Путина направится в Шанхай на саммит совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. России. Вместе с этим на период с 20 по 26 мая намечены масштабные российско-китайские военно-морские учения. Они происходят на фоне резкого обострения обстановки в Южно-Китайском море из-за территориального спора КНР и Вьетнама, также давнего союзника Москвы и клиента российского военно-промышленного комплекса. Будет ли Китай пытаться убедить Россию встать на свою сторону в конфликте с Вьетнамом? Будет ли Россия, в свою очередь, пытаться убедить Китай принять ее позицию по Крыму и украинскому кризису? Ведь до сих пор во время голосований по украинским вопросам в Совете Безопасности ООН Китай воздерживался. О том, чего ждать от поездки Путина в Китай и от его переговоров с китайским руководством, мой коллега Александр Гостев побеседовал с международным обозревателем Радио Свобода, китаистом Андреем Шароградским.
Это плановый визит российского президента? Или лидеры Китая и России решили, что настало им время срочно встретиться и обсудить сложившуюся в мире непростую ситуацию?
Ничего в этом визите экстраординарного нет. Он был запланирован заранее, он проходит в течение 2 дней. Это государственный визит Владимира Путина в Китай. Первый день посвящен переговорам на высшем уровне. Второй день визита Владимира Путина посвящен участию в саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Это форум, который пройдет в Шанхае. Такой форум проводится всего раз в 4 года, так что можно предположить, что все эти переговоры и поездка Владимира Путина были запланированы очень заранее.
А что представляет собой этот форум? Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии с таким сложным названием, и насколько он представителен, каковы его задачи?
Форум формально ставит перед собой задачу укрепления взаимоотношений и сотрудничества азиатских государств в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Учитывая, что идею такого форума предложил Нурсултан Назарбаев еще в 1992 году, первый саммит был проведен в 2002 году, проводится такой саммит раз в 4 года, то очевидно, что лидеры вот этих стран-участниц, их более 1,5 десятков, есть еще и страны-наблюдатели, так вот лидеры стран-участниц пользуются возможностью собраться и, может быть, обсудить какие-то важные проблемы. Такие проблемы регулярно возникают, в том числе и, конечно же, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В последние дни обострились очень вьетнамо-китайские отношения, территориальные споры. На этот саммит приехал президент Ирана Роухани, прилетает Нурсултан Назарбаев. Скорее всего, участники воспользуются возможностью переговорить один на один и, может быть, урегулировать какие-то проблемы двусторонних отношений прежде всего.
Состав, я бы сказал, такой антизападный у основных участников. Но давайте вернемся к российско-китайским именно отношениям. Чего хочет Пекин от Путина? Что Путин хочет от Пекина? И вообще идет ли здесь речь о борьбе за какое-то стратегическое партнерство с Китаем? Кого бы то ни было еще, потому что это то, что я наблюдаю, например, в последнее время в средствах массовой информации в связи с происходящим на Украине, с происходящим в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Все говорят, какую позицию займет Пекин. И, конечно, это волнует Москву.
Да, разумеется, это волнует Москву. Учитывая ситуацию, скажем, на Украине, Москве, безусловно, важна поддержка Китая по этой проблеме, но в той мере, в какой Владимир Путин, видимо, хотел бы ее получить, Китай эту поддержку не оказывает. Резолюции, касающиеся Украины, по ним Китай обычно воздерживается. Таким образом, Россия фактически оказывается в изоляции в Совете Безопасности ООН, к примеру. Ну, вообще, много говорится о том, что стратегия Владимира Путина – это поворот России в Азию, и что он ищет альянса с Китаем, возможно, некого противопоставления Соединенным Штатам и странам Европейского Союза, странам Запада. Но Китай ведет себя исключительно прагматично. Он, конечно, очень настороженный, с неприятным относится к тому, что произошло на Украине, потому что в Китае очень не любят всякого рода перевороты, свержение власти и так далее. Но все равно и там есть экономические интересы на Украине, которые довольно серьезно пострадали, китайские. Однако они не настолько важны, чтобы Китай по поводу Украины полностью поддержал Москву и вошел в конфронтацию с Западом. То, чего, видимо, хочет Владимир Путин. Конечно же, какие-то разговоры идут о том, что энергоносители будут поставлять не в Европу, а в Китай, хотя всем известно, насколько сложно, насколько дорого и как долго займет этот процесс вот такого разворота, и, скорее всего, такой поворот в обозримом будущем просто невозможен.
Так чего Пекин хочет от Москвы? Рынка сбыта своих товаров, поставки энергоносителей, все упирается только в экономику, а в политике Пекин выжидает, как он выжидает всегда, столетиями.
Я тут склонен согласиться с мнением Алексея Арбатова, академика, который вот сказал, что Россия вступила в острое противоречие с Западом Западом, а Китай нет. Настолько глубоко взаимодействие сейчас Китая со странами Запада, в том числе и по сравнению с Россией, что вступать вот в этот клинч с Западом Пекин совершенно не хочет. Но при этом есть и проблемы, в частности, Китай хочет противодействовать попыткам усиления влияния или восстановления влияния Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и в данном случае Россия, в принципе, могла бы выступить как союзник, но не думаю, что оппозиция Москвы по этому вопросу будет играть важную роль. Вообще, накануне визита уже было объявлено о том, что Россия и Китай подпишут, цитата, «веское совместное заявление по поводу развития двусторонних отношений», но никакой конкретики в этом нет. И это, в общем, достаточно показательно, потому что опять будут красивые слова о важности стратегического партнерства, но есть важные проблемы, ну, в частности, например, сейчас, если говорить об экономике, Китай предлагает вот эту идею восстановления Великого Шелкового Пути. Эта идея, если она будет реализована, она еще более укрепит, скажем, влияние Китая в странах Центральной Азии, где и Москва имеет, конечно, свои интересы, это достаточно серьезно ударит по интересам Москвы.
Я еще напомню, что целых 7 дней с 20 по 26 мая будут идти совместные российско-китайские военно-морские учения, и вы упоминали резкое обострение китайско-вьетнамских отношений, которые мы наблюдаем в последние дни. Насколько эти учения военные могут вот что-то показать миру? И какую позицию в этом вопросе, вот в этом обострении в Южно-Китайском море занимает Москва?
Мы, я думаю, подошли к самой важной проблеме нынешней поездки Владимира Путина в Китай. Действительно, учения проводятся, но я читал заявление нескольких военных экспертов, которые говорили, что декларации об учениях, о том, что такие учения проводятся, они звучат громче, чем сами по себе учения. Объем таких учений, он сокращается. Они действительно проводятся, но это то штабные учения, то какие-то очень локальные учения, то встречаются командования, и там, я не знаю, устраивают вот эту военную игру. Все это запланировано, выглядит как полномасштабное военное сотрудничество, но таковым я бы не сказал, что является. Но вы совершенно справедливо упомянули вот эту проблему Вьетнама, которая, судя по всему, станет предметом жарких дискуссий, потому что сейчас после вот этих погромов антикитайских в Вьетнаме в ответ на установку буровой платформы китайской, утверждает Вьетнам, на континентальном шельфе, то есть фактически в территориальных водах Вьетнама, все это привело к резкому обострению. Вьетнам готов дать серьезный отпор, в отличие от очень многих других стран, он не ограничивается дипломатическими действиями, а может вступить в прямую военную конфронтацию. И очень важно то, что, во-первых, Вьетнам модернизировал свою армию в последние годы во многом за счет российского оружия, и таким образом он превращается в очень важный рынок сбыта для российского военно-промышленного комплекса. Это одна история. Вторая, шли разговоры даже о том, что Вьетнам может присоединиться к таможенному союзу, и, возможно, стратегический интерес Москвы в этом отношении тоже сохраняется. И таким образом показательно, что до сих пор никаких заявлений, скажем, Министерства иностранных дел России по поводу того, что происходит сейчас в Южно-Китайском море или по поводу погромов, я не слышал и не читал. По этому поводу скажет ли что-то Владимир Путин, сделает ли какое-то заявление, обозначит ли он позицию Москвы по этому вопросу, на чьей-то стороне, или займет выжидательную позицию, как Пекин в отношении Украины, вот это будет самое интересное.
Обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский о начавшемся сегодня визите президента России Владимира Путина в Китай. На сайте свобода.орг и на коротких волнах вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» через несколько минут следующей части нашего эфира. Выборы мэров по желанию губернаторов. Госдума России рассмотрит сегодня во втором и третьем чтении законопроект о реформе местного самоуправления. Олимпиада закончилась, нарушения продолжаются. Российские и международные правозащитные организации представляют доклад о нарушениях прав трудовых мигрантов в Сочи. Какими будут отношения Дели и Вашингтона после победы на парламентских выборах в Индии националистической индийской народной партии? А также о причинах непопулярности президента Франции Франсуа Олланда у себя в стране и о 70-летии британского рок-певца Джо Кокера. Сейчас эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Донецкой области Украины под Славянском в результате обстрела ранены четверо украинских военнослужащих. Об этом сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. По данным группы «Информационное сопротивление», пророссийские активисты обстреляли из минометов позиции украинских военных на горе Карачун. Огонь велся из жилых кварталов города, написал Тымчук в своем Фейсбуке. Раненые военнослужащие были эвакуированы на вертолетах. Украинский олигарх, владелец холдинга System Capital Management Ринат Ахметов призвал работников предприятий Донбасса выйти на предупредительную забастовку против властей самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Ахметов возмущен, что по улицам Донбасса открыто ходят люди с автоматами и гранатометами, льется кровь, а сторонники непризнанной республики мародерствуют, грабят и захватывают мирных жителей. Североатлантический союз заявляет, что российские войска по-прежнему находятся вблизи границы с Украиной. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выразил сожаление в связи с отсутствием каких-либо подтверждений отвода войск от украинской границы. Генеральная прокуратура России проверит фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального на причастность к кибератакам. С заявлением в прокуратуру обратилось движение «Типун», до недавнего времени боровшееся с ненормативной лексикой, хамством и оскорбительным поведением в медиасфере, пишут сегодня «Известия». Россия и Китай намерены углублять сотрудничество в нефтяной отрасли и содействовать скорейшему началу поставок российского природного газа в Китай. Об этом говорится в совместном заявлении президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня, принятом по итогам переговоров двух лидеров в Шанхае. Во время двухдневного визита Путина в Китай планировалось подписание многомиллиардного газового контракта. Посол США в Пекине Макс Бокас был вызван в Министерство иностранных дел Китая для передачи ему жалобы по поводу кибершпионажа, в котором обвинили группу китайских граждан. Прозвучавшее из Вашингтона обвинение в адрес 5 офицеров китайской армии о краже ими секретных торговых сведений у нескольких американских компаний вызвали в Пекине крайне негативную реакцию. Армия Таиланда объявила о введении в стране военного положения. В армейском руководстве решение объясняют необходимостью усиления мер безопасности на фоне продолжающихся антиправительственных выступлений и беспорядков, которыми сопровождаются протестные акции. Суд в Нью-Йорке признал бывшего лондонского имама Абу Хамзу Аль-Масри виновным в причастности к терроризму. Ему грозит пожизненное заключение. И официальные курсы валют на сегодня. Доллар 34 рубля 73 копейки, евро 47 рублей 64 копейки. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Сегодня Государственная Дума России рассмотрит во втором и третьем чтении законопроект о реформе местного самоуправления. Первоначальный вариант этого документа, внесенный на рассмотрение группой депутатов от «Единой России», предусматривал полную отмену всенародных выборов мэров в крупных российских городах. За него голосовала только «Единая Россия». Депутаты остальных фракций были против. Не такой уж и частый случай в практике Госдумы, который в последнее время все чаще голосует единогласно. В спорном законопроекте предлагалось новое муниципальное деление на городские округа с делением на районы и внутригородские районы. Органы власти в них, по замыслу авторов законопроекта, будут формироваться так. Сначала определяется состав представительного органа внутригородских районов, от них делегируются представители в представительный орган с внутригородским делением, из этого состава депутатов будут избирать главу местной думы, который станет мэром. Городским хозяйством должны заниматься сити-менеджеры, с которыми будут заключаться контракты. Прямым всенародным выбором мэра, таким как состоявшийся в Москве, где чуть не вышел во второй тур оппозиционер Алексей Навальный, или в Новосибирске, где в апреле коммунист Анатолий Локоть обошел единоросса Владимира Знаткова, в этой схеме места не было. Но к сегодняшним итоговым чтениям в законопроект были внесены поправки, которые формально позволяют сохранить выборность мэров. Решение о том, проводить ли выборы, будет принимать губернатор региона. Именно в интересах губернаторов и принимается весь новый закон. Внесенные в него поправки не меняют сути. Это способ еще больше усилить вертикаль власти и укрепить позиции глав регионов, у которых пока не очень складываются отношения с местными элитами. Считает, об этом мне рассказал политолог Александр Кынев. В законопроекте, который был принят в первом чтении, речь шла о безвариантной отмене всеобщих выборов мэров, а согласно поправкам, одобренным ко второму и третьему чтению, выборы все-таки могут состояться, если такое решение примут власти того или иного региона. Кто, собственно, будет решать, оставлять в регионе выборы мэров или нет?
Ну, понятно, что фактически это будет решать губернатор. На самом деле, здесь, в том проекте, который был, было несколько основных моментов, и все обращали внимание на наиболее скандальные, это отмена выборности мэров как таковых. Понятное дело, что сам закон-то вмешался, как у нас часто водится, ради интересов вполне определенного круга лиц. У нас же обычно под интересы конкретного региона правят все законодательство федеральное. Например, чтобы не пустить оппозицию на выборы в Москве, повышают до 3% количество подписей в целом в федеральном законе, хотя все понимают, что главная цель – это Москва, но пострадают абсолютно все. Так и здесь. Были конкретные регионы, где губернаторы просто давно мечтают расправиться с мэрами, значит, и поставить областные центры под свой контроль. Но один из них уже бывший губернатор, это было в Волгоградской области. Два других региона, которые явно выступали в качестве таких локомотивов борьбы с местным самоуправлением, это Самарская область, господин Меркушкин, и это Свердловская область, господин Куйвашев. Если отойти от этих варягов, да, у которых действительно проблемы там с местными элитами, то даже среди губернаторского корпуса очень многие были против, потому что, ну, какой смысл работающую схему менять на непонятно что, внутренне противоречивое, громоздкое, непонятное, которое вызовет только дополнительные проблемы. Ну, видимо, в конечном счете, значит, вот отдадут на откуп регионам и скорее всего, вот, ну, воспользуются те, кто изначально все это захотел. Но кроме того, надо понимать, что вот в подобных условиях именно губернатор в регионе становится крайним, да, и, соответственно, ну, весь массив борьбы будет перемещаться в каждый конкретный регион.
Помимо полной отмены выборов губернаторов, которые, как мы видим, все же не будет, в законопроекте о реформе местного самоуправления есть и другие пункты, фактически уничтожающие политическую конкуренцию в России. И эти пункты со времени первого чтения законопроекта остались неизменными, продолжает Александр Кынев.
Это многослойное делегирование депутатов, то есть отмена выборности, там, скажем, районных советов. И совершенно непонятно, что будет с этой статьей. Вот хотелось бы увидеть, как они это примут, потому что фактически отсутствие выборов в районные советы, оно создает ситуацию абсурда, когда люди избирают депутатов, всех следующих депутатов, а те, значит, делегируют конкурсную комиссию. Потому что есть в массовом порядке районы, где, скажем, районный центр, там, до половины населения, получается, что, значит, непонятно, как будет формироваться этот районный совет, нарушаются пропорции представительства. То есть, если делать равными от всех поселений, тогда, ну, вот есть известный пример Ангарска, да, где 245 тысяч жителей в районе, и в самом городе Ангарске 233, но эти 233 из 245 будут иметь, там, максимум 25%, обещали увеличить там до 30. Но какая разница, 30 это все равно меньше половины, хотя город имеет там 90% населения. Все равно это абсурд, да, то есть это ситуацию не спасает. Вот непонятно, в каком виде это будет принято окончательно. Поэтому проблема многослойного делегирования районных советов и дум в тех городах, где будут созданы внутригородские районы, совершенно, на мой взгляд, не решена, и эта тема не менее опасна, чем отмена выборности мэров. Третий элемент, с которым, судя по всему, ничего не произойдет, и он, видимо, останется в этом законе, это фактическое превращение сити-менеджеров в прямых назначенцев. На сегодняшний день сити-менеджер, он набирается так называемой конкурсной комиссией, в которой треть мест у региональной власти. Ну, фактически губернатор. Эта цифра увеличивается до 50%. То есть, фактически, конкурсная комиссия уже никакая не комиссия на самом деле. Комиссия, она так, для декора. Да, а фактически она напрямую камуфлирует назначение сити-менеджеров губернаторами. Потому что если губернаторы 50% тех, кто отбирает сити-менеджера, его прямые назначенцы, ну, за этого понятно, кого они отберут. Да, то есть тут уже все остальное чистая декорация, там добрать еще один голос конкурсной комиссии не составит никакого труда. Так что в этом смысле неполная отмена выборности, сохранение в части регионов, оно несколько смягчает картину, делает ее не такой грустной, но все равно в целом эта реформа, в том виде, как она есть, крайне опасна. Я думаю, что даже в смягченном виде она, в общем, принесет массу проблем, массу неудобств и конфликтов.
Политолог Александр Кынев о реформе местного самоуправления, которую сегодня во втором и третьем чтении утвердит Государственная Дума. Еще раз напомню, выборы мэров в российской политике все-таки остаются, но решения об их назначении будут принимать губернаторы. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Еще о российских новостях. В Москве сегодня будет представлен доклад «Олимпиада в Сочи любой ценой» о нарушениях прав трудовых мигрантов в Сочи в период подготовки города к Олимпиаде. Доклад готовил Комитет гражданское содействие, Мемориал и международная правозащитная организация Human Rights Watch. Олимпиада закончилась, а нарушения продолжаются, и российское государство по-прежнему не торопится выплачивать долги тем, кто строил Олимпийские Сочи, рассказала моей коллеге Елене Поляковской один из авторов доклада, председатель Комитета гражданское содействие Светлана Ганнушкина.
У нас до сих пор долги людям, которые там работали, и государство наше, как я понимаю, не собирается эти долги выплачивать. До сих пор очень много людей, которые не получили той зарплаты, на которую рассчитывали, который им был обещан. Наша приемная, которую мы хотели закрыть после Олимпиады, продолжает работать и продолжает получать жалобы. Поэтому мы решили с такой презентацией выступить. Надо сказать, что у нас именно вот в нашем этом пункте миграции права в Сочи получали информацию самые разные правозащитные организации, международные в том числе, которые работали, выпустили свои доклады. Сейчас достаточно накопилось материала, и мы решили такой доклад представить. В нем как чего-то такого неожиданного не будет, к сожалению, потому что было бы хорошо поставить точку в этом вопросе, но точку поставить не удается.
О каких цифрах идет речь? Какие задолженности по зарплате?
Ну, там идет речь, конечно, о миллионах рублей.
Кроме того, что эти люди обращались к вам, обращались ли они еще куда-нибудь, например, в прокуратуру?
На самом деле, это и наш способ действия. Если бы они просто обратились к нам, так же, как и в любой из наших консультативных приемных, если бы это ограничилось обращением к нам и все, то это бы не имело смысла, потому что мы сами принять никакие меры не можем. Как все общественные организации, мы ориентированы на то, чтобы инициировать государство, выполнять законы этого же самого государства. Поэтому через нас они обращались и в прокуратуру, и в другие органы, и в судебные органы, и, в общем, удавалось достаточно большие суммы людям все-таки вернуть, ну, добиться того, чтобы они получили их. Но, к сожалению, в общем масштабе это не так много.
Олимпиада уже прошла, и работодатели, которые обещали трудовым мигрантам деньги, они уже ничем не связаны. Фактически их нельзя ничем зацепить.
С ними точно так же можно судиться. Это долг, который нет никакого основания прощать. С ними точно так же можно судиться, и чем больше проходит времени, тем можно требовать больший моральный ущерб в том числе, потому что зарплата должна не только полностью выплачиваться, но и вовремя. Если есть договоры, если есть свидетельство того, что люди работали, и нет подтверждения, что зарплата была выплачена, совсем не такой период времени прошел, это не 10 лет, когда уже обращаться невозможно. Это еще вполне время, когда обратиться с требованием таким можно и, я считаю, необходимо.
Перед Олимпиадой в Сочи говорили о том, что работодатели избавлялись от бесправных трудовых мигрантов, которым были должны, даже если речь шла о небольших суммах. Рассматривается ли в докладе и этот вопрос?
Ну, разумеется, это вообще наша общая система вот того, что можно назвать рабским трудом, потому что труд неоплаченный, когда у человека нет возможности фактически покинуть место работы, потому что он связан с тем, что у него просто на это нет средств, можно говорить о рабском труде. Это, к сожалению, система, которая действует у нас повсеместно. И я должна сказать, что ответственный бизнес старается с этим тоже справляться, но, к сожалению, законодательство устроено так, что оно скорее удобно для тех, кто готов обмануть своего работника, чем для вот этого ответственного бизнесмена.
Не боятся ли люди, которые к вам обращаются, что на них будет оказано давление? Или, может быть, не все соглашаются судиться?
Да, конечно, не все соглашаются. Некоторые с готовностью идут на то, что им отдают только часть заработанных денег. И действительно опасаются, потому что, к сожалению, часто правоохранительные органы осуществляют роль вот таких вот угрожающих структур, которые могут в случае чего человека и просто избить. И есть у нас там факты фактически пыток по отношению к людям, которые требуют свою зарплату. И я не могу сказать, что это как-то очень широко распространено, но такие факты нам известны. И часто правоохранительные органы вступают в сговор с вот этим недобросовестным работодателем, который обманывает своего работника. Увы, это так. И бороться с этим очень трудно, потому что судебная система, как правило, встает на сторону представителя правоохранительных органов. Mm-hmm. И его вес его показаний в суде очень часто, в большинстве случаев, оказывается большим, чем доказательства, которые приводит работник.
Доклад готов, а что дальше?
Дальше работа, дальше жизнь. Мы пока не видим возможности закрыть пункт там в Сочи. Как я уже говорила, мы хотели это делать сразу после окончания Олимпиады. Пока мы не можем это сделать.
Светлана Ганушкина, глава комитета «Гражданское содействие», о докладе «Олимпиада в Сочи любой ценой», который правозащитники представят сегодня в Москве.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» на радио «Свобода» на коротких волнах и на сайте свобода.орг. Международные новости. На завершившихся недавно парламентских выборах в Индии победила националистическая индийская народная партия «Бхаратия Джаната». Ее перевес был настолько внушительным, что партия сможет сформировать правительство собственноручно, не вступая ни с кем в коалицию. Подобного Индия не знала последние 30 лет. Абсолютное большинство в парламенте позволит новому премьеру Нарендре Моди проводить активную внешнюю политику. Моди уже заявил о намерении укреплять отношения с Россией. А какое место в новой внешней политике Индии займут отношения с Соединенными Штатами? Выяснял наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
В ходе визита в Дели в 2010 году Барак Обама объявил двусторонние отношения самой многонаселенной демократии и самой старой из действующих демократий краеугольным стратегическим партнерством 21 века. Президентская декларация не получила подкрепления на практике. Внешнеполитическую повестку Обамы заполнили более насущные проблемы. Да и связи с Индией в области торговли, приоритетные для Белого дома, продвигались далеко не гладко. Если сейчас у сторон шанс произвести перезагрузку и вдохнуть новую жизнь в заявленное партнерство? На наш вопрос отвечает аналитик фонда наследия Лиза Кертис. Уходящий премьер Манмохан Синг последние годы только тем и занимался, что улаживал коррупционные скандалы, а потому утратил интерес к отношениям с Вашингтоном. В результате в них установился полный штиль. С приходом к власти Бхаратии Джанаты паруса, похоже, снова наполнятся ветром. Дует он со стороны бизнеса. Партия-победительница, во-первых, представляет интересы класса отечественных предпринимателей, а во-вторых, Нарендра Моди прекрасно видит, какую защищенность в Конгрессе и в Белом доме дает Китаю торговля США и инвестиции в американскую экономику, обширные связи Пекина в американском деловом мире. Как политик, он намерен энергично отстаивать интересы Индии на мировой арене, и чтобы конкурировать в военной области с КНР, которая угрожает этим интересам на суше и на море, и которой в территориальных спорах чужды всякие дипломатические приличия, ему нужна растущая экономика, основанная на экспорте, с одной стороны, и привлечение в страну американского капитала, с другой. Какие перспективы двустороннего сотрудничества вы видите в военно-политической области? Позиции Дели и Вашингтона во многом совпадают в том, что касается противодействия гегемонизму Китая в Азии, обеспечения свободы судоходства, борьбы с терроризмом. У Дели и Вашингтона, как, впрочем, и у России, существует общих взглядов и на афганскую ситуацию. Никто из них не желает возвращения к власти Талибана и последующей радикализации Афганистана, которая может еще больше дестабилизировать пакистанский Кашмир, а оттуда перекинуться на Кашмир индийский. Если уж мы заговорили о Пакистане, то у Моди, в отличие от его предшественника Синха, нулевая терпимость к исламскому терроризму. Я уверена, что будь Моди главой правительства в 2008 году, когда в Бомбее был осуществлен массивный теракт, если не по наущению, то, по крайней мере, с ведома Исламабада, то его реакция была бы куда более жесткой, вплоть до разрыва дипломатических отношений. Нулевая терпимость к терроризму не значит, что Индия будет как-то провоцировать Пакистан, уверена аналитик фонда наследия. Бхаратия Джаната во главу угла ставит экономику, а всякие силовые акции или угрозы таковых безнадежно портят деловой климат. Тем не менее, Дели крайне встревожен перспективой того, что к концу года все американские войска покинут Афганистан, и что это приведет к усилению поддержки талибов теми кругами в Исламабаде, которые пестовали их изначально. Лиза Кертис обращает внимание еще на один фактор, который способен потенциально осложнить американо-индийские связи – российский. Москва является важным военным и политическим партнером Индии, и Дели отказался открыто осудить аннексию Крыма. Если агрессия России в отношении Украины будет нарастать, то Нарендре Моди предстоит решать очень непростую задачу балансирования отношений с Кремлем и Белым домом. Государственный департамент поздравил Моди с победой на выборах, то же самое с некоторой задержкой сделал президент Обама, причем к поздравлению он присовокупил приглашение новоизбранному премьеру, пусть чисто формальное, приехать в Вашингтон. На сегодня, однако, Нарендра Моди не может въехать в США, по крайней мере, по туристической визе. В чем дело? В 2005 году правительство Соединенных Штатов по настоянию Конгресса аннулировало въездную визу Моди, сославшись на сведения о том, что тремя годами ранее он, будучи главой штата Гуджарат, подстрекал индуистов к погромам соотечественников-мусульман. В волнениях погибли более 1000 человек. По законодательству США такие деяния в любой точке земного шара попадают под нарушение свободы вероисповедания и подлежат наказанию. Сведения, на которые опирались Конгресс и Государственный департамент, были, однако, очень приблизительные. Официальное расследование вины Моди не подтвердили. Поначалу многие другие страны тоже применили к нему визовые санкции, но по прошествии ряда лет их отозвали, как, например, Великобритания. Администрация Обамы этого не сделала. Как бы то ни было, нынешняя предвыборная кампания, которую вел Нарендра Моди, апеллировала к людям всех национальностей и вероисповеданий в Индии, и сейчас, на мой взгляд, это главное. На худой конец Моди всегда сможет въехать в США как глава правительства по абсолютно другой визе, сказала Лиза Кертис, эксперт фонда «Наследие». Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
И еще о мировых новостях. Президент Франции Франсуа Олланд продолжает бить рекорды непопулярности. Никто из его предшественников, отмечая 2 года с момента избрания на президентский пост, не был так нелюбим французами. Парадоксальным образом, рейтинг Олланда, похоже, не зависит ни от успехов, ни от неудач его правительства. Словно французы решили для себя раз и навсегда, что это не тот человек, который достоин управлять их страной. Почему? Разобраться попыталась корреспондент Радио Свобода в Париже Наталья Коневская.
Согласно опубликованным на днях данным опроса общественного мнения Института социологических исследований Opinion Way, рейтинг французского президента достиг самой низкой отметки – 18% положительных отзывов. Предыдущий его же рекорд – 22% – был в ноябре 2013-го, и всем тогда казалось, что хуже ситуация быть не может. Уже тогда Олланд был самым непопулярным президентом за всю историю Пятой Республики. Но, как свидетельствует нынешний опрос, то был еще не предел. Опытному и хитрому политику Франсуа Олланду не удается убедить сограждан в своей правоте и расположить их к себе. Ни его новый план социально-экономического развития страны, названный им пактом ответственности, ни недавние перестановки в правительстве, ни отчаянные попытки затормозить рост уровня безработицы, ни частые выступления в СМИ не помогли президенту добиться этой цели. Анализируя 2 года, проведенные в Елисейском дворце, в интервью телеканалу BFM TV, президент очень эмоционально отреагировал на критику в свой адрес. Он в очередной раз обратился к французам с просьбой судить его не сейчас, а через 3 года, когда завершится его 5-летняя каденция.
Я знал, в каком состоянии я получил страну. Ситуация была крайне сложная. Значительный дефицит бюджета, переваливший за 6 миллиардов евро, потеря конкурентоспособности, потрясения, переживаемые еврозоной в целом. Я знал, что всего этого не изменить в одночасье. Судить меня должны по окончании 5-летнего срока. Был период, когда необходимо было принимать решительные меры, что и было сделано правительством Жана Марка Эро. Если мы сделали верные шаги, провели необходимые реформы, то все это обязательно даст результат. Моя цель в том, чтобы вернуть Францию в колею, из которой она выбилась. Я победил на выборах 2012 года не потому, что моя программа была идеальной, а потому, что мой предшественник не справился со своими задачами, и французы осознавали, что страна в кризисной ситуации. Я не прошу к себе никакой снисходительности. Я прошу лишь, чтобы меня оценивали по завершении срока моих полномочий.
Многие его оппоненты называют Олланда президентом-дилетантом. Сам он убежден, что подобные обвинения не имеют под собой никаких оснований.
Дилетантство, когда речь идет о выходе из кризиса еврозоны? Дилетантство, когда речь идет о военном вмешательстве в Мали, в то время как никто больше не был на это готов, и терроризм там уже почти одержал победу? Дилетантство, когда речь идет об отправке войск в Центральноафриканскую республику для предотвращения геноцида? Дилетантство в том, что касается сирийского кризиса, когда я был единственным из лидеров западных стран, предостерегавшим других о возможных последствиях. Я предпочитаю принимать решения и нести за них ответственность, но судить меня должны по результатам.
Обозреватели считают, что причиной такой непопулярности являются сразу несколько факторов, как политического, так и личного характера. Политическая программа Олланда изначально была неприменима на практике, учитывая его убеждения как социал-демократа, говорит в беседе с Радио Свобода политолог из Парижского института политических наук Даниэль Саадун.
Он не мог не разочаровать, с одной стороны, своих естественных избирателей, сторонников левого лагеря, а с другой свой так так называемый конъюнктурный электорат, то есть тех, кто, не будучи сторонником социалистов, в то же время категорически не поддерживал Николя Саркози. Оланд в прямом смысле оказался в тисках. Поворачивая политический штурвал влево, он приводил в негодование этот самый конъюнктурный электорат, подвергаясь все более жесткой критике с его стороны. Уходя вправо, он отдалялся от своих избирателей-социалистов.
Отмечает собеседник «Свободы». По мнению Даниэля Саадуна, еще больше ослабили позиции президента непрекращающиеся с первых дней его каденции политические скандалы и склоки в правительстве, отсутствие харизмы и политическая немощь премьер-министра Жана Марка Эро, наиболее невыразительного и серого из всех глав правительств, чрезмерная робость министра финансов Пьера Московичи, полное отсутствие аргументации для предлагаемых социальных реформ и другое. К этому добавились истории личного характера, публикации о романе Оланда с актрисой Жюли Гайе и последовавший за ними разрыв с первой леди, ну и такие громкие скандалы, как выдворение из Франции цыганской школьницы Леонарды, арестованной на выходе из школьного автобуса, и отставка советника президента Акилино Мореля, уличенного в том, что он работал в качестве эксперта датской фармацевтической компании, находясь при этом в должности генерального инспектора здравоохранения Франции.
Что же касается непосредственно достижения поставленных в ходе предвыборной кампании целей, то и тут дела обстояли не лучше. Обещанное торможение роста безработицы далось Оланду очень тяжело и уже не способно повлиять на его имидж, как и обещание экономического роста.
Отмечает французский политолог. Все это, считает он, ускорило стремительное сокращение пространства для маневра, отведенного политику в ослабленном после кризиса государстве. Саадун сравнивает положение Оланда с ситуацией, в которой несколько лет назад оказался премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро, как он сам описывает это в своей книге «Эль Дилема». Парадокс в том, говорит собеседник «Свободы», что многие французы, несмотря ни на что, говорят, что снова голосовали бы за Франсуа Оланда, если бы выборы проводились сейчас. Таковых, однако, с каждым днем становится все меньше. В упомянутом ранее опросе Opinion Way лишь 2% респондентов ответили очень довольны на вопрос, довольны ли вы деятельностью Франсуа Оланда в качестве президента Франции. 16% признались, что вполне довольны, 38% скорее недовольны и 43% очень недовольны работой главы государства. Причем разочарованы в первую очередь сторонники левого политического лагеря, лишь 42% из тех, кто в первом туре президентских выборов 2012 года голосовал за Франсуа Оланда, все еще поддерживают своего президента. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
А в завершении программы «Свобода в полдень» отвлечемся от политики. Сегодня отмечает 70-летие Джо Кокер, британский рок-блюз-сол-певец, ветеран Вудстока и кавалер Ордена Британской империи, до сих пор радующий слушателей мгновенно узнаваемым голосом. О силе этого голоса и этого творчества беседа моего коллеги Александра Гостева с рок-критиком Денисом Бояриновым.
Джо Кокер – британский рок-певец, начинавший в 60-е годы в провинциальных пабах, как очень многие. Потом со своей группой «Грейс Бэнд», приехавший в США и триумфально выступивший на фестивале в Вудстоке в 69-м году. Но ведь об этом мало кто помнит, кроме людей увлеченных. Для действительно массовой аудитории это исполнитель всего нескольких хитов из, в том числе, фильмов, блокбастеров, таких как «Девять с половиной недель», «Офицеры и джентльмены» и так далее. Вот эти песни играют везде, их мгновенно узнают все.
Джо Кокер – человек, который уже более 50 лет находится на сцене и остается на плаву, остается очень заметен. Вот это действительно уникальная ситуация. В этом, конечно, помогает удачное попадание его песен в фильмы, которые остаются жить и поддерживают образ, так сказать, исполнителя его мелодии в головах людей. Но если говорить о том, что Джо Кокер как в 60-е годы выступал на Вудстоке, а у всех ассоциируется с какой-то сладкой балладой, то на самом деле здесь нет никакого противоречия, по большому счету, потому что, как ни странно, Кокер и тогда, и сейчас пел примерно одно и то же. Он в этом смысле не очень сильно изменился. Нет никакого радикального изменения в стиле, которое происходило и происходит, например, со многими певцами, которые можно с ним сравнить, которые там были популярны в 60-е и 70-е, и там, например, в нулевые, с ними пытались сделать такое радикальное преображение, чтобы они попадали во вкусы новой молодой аудитории. Ну, я имею в виду эксперименты, которые были проведены с Томом Джонсом, например, или с Карлосом Сантаной, который тоже выступал на Вудстоке.
Приходят самые основные имена в голову. Ну, Дэвид Боуи как трансформировался за десятилетия, а Джо Кокер, получается, нет совсем.
Да, как ни странно. Ну, Дэвид Боуи вообще отдельный персонаж. Такой пример, который не сравним ни с кем. А Кокер, да, как ни странно, он совершенно не изменился. Если я, кстати, вот при нашей беседе пересмотрел эту самую вот стоковскую запись, где он поет «We have a little help from my friends», и голос-то его практически не изменен. Он сейчас загустел, заматерел. Тогда он мог брать более высокие ноты, но манера пения, по большому счету, она осталась. На самом деле, феномен Джо Кокера в том состоит, что он белый певец, английский, как вы правильно заметили, из Шеффилда изначально, но поет он абсолютно как американец.
Рок-критик Денис Бояринов о Джо Кокере, которому сегодня исполняется ровно 70 лет. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. Развитие событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго!
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.